Глава 9. Эффект бумеранга. Делать добро выгоднее, чем зло, ибо и то, и другое возвращается, подобно бумерангу. Беда в том, что сам метатель бумеранга обычно не задумывается об опасности своего оружия. Австралийская пословица. Кубарем, скатившись с железнодорожной насыпи, ничего не соображая и не разбирая дороги, каратист бежал без остановки минут 15. Сначала по лесу, прорываясь через цепучий кустарник и хлещущие ветки деревьев, потом по дороге, мимо открытых кафешек, посетители которых поворачивали головы вслед окровавленному обезумевшему парню. Потом, преодолевая невысокие заборы через территории пустовавших еще баз отдыха. На газоне очередной он вконец обессилел, повалился во весь рост, раскинув руки, будто получил еще одну, более точно направленную пулю. Неистово колотилось сердце, жгло в груди, пересохло в горле. Сама рана вроде бы и не болела, просто одеревенела шея, и он не мог повернуть голову. Но самое главное, им владел животный, никогда ранее не испытываемый ужас. В голове не укладывается, что только что его хотели убить, и лишь счастливая случайность спасла от смерти. При другом раскладе он бы уже был трупом, и эти подлые козлы закапывали его в землю или топили в озере. Ну и гады! С такой легкостью стрелять во вчерашнего товарища! За что? Он им ничего не сделал. И что будет теперь? Они ведь не успокоятся, будут искать, чтобы добить.
«Слышь, земляк, чего ты тут развалился?»
— послышался сзади скрипучий голос.
«И чего ты весь в крови?»
Сергей сел, повернулся всем корпусом, но голову поднять не смог, так что увидел только ноги в грязных, сильно помятых штанах и надетых на босые ступни галошах.
«Г-г-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р скорую позвонить или как?»
«Не», — выдавил он, для наглядности замахав руками. «Его знают на всех подстанциях, сразу же пойдут слухи. К тому же о любом огнестрельном ранении обязаны сообщать в милицию, и для него никто не станет делать исключений».
«А чего ж тогда с тобой робить? Хоронить вроде еще рано или пора?»
Каратист вновь отрицательно помотал ладонью и на всякий случай изобразил универсальный жест, потер большой и указательный пальцы друг о друга. Он сам не знал, что имеет в виду, потому что денег у него было с гулькин нос, но инстинкт подсказал, что невинное и приятное глазу движение пальцев вреда не принесут.
«Ладноть, тогда пойдем посмотрим, что там у тебя».
Корявая, но сильная рука вцепилась ему в локоть и помогла подняться. Только теперь каратист разглядел своего собеседника. Им оказался довольно крепкий, явно нетрезвый старик с недельной щетиной на дутловатом лице, растрепанной седой шевелюрой и крупным носом, цвет которого красноречиво говорил о том, что нынешнее состояние его обладателя не является чем-то необычным. Зато глаза у него были осмысленными и живыми, нарушая типичный образ старого алкоголика. Старик привел его в небольшой кирпичный домик у самой ограды. В единственной комнате был страшный бедлам. На полу вперемешку валялись фуфайка, набор плотницких инструментов, резиновые сапоги, удочки, наполовину наполненные мешки с перевязанными горловинами. На покрытом допотопной клеенкой квадратном столе рядом с пилой и долотом стояло блюдце с картошкой в мундире. Из свернутой газеты выглядывал кусок сала, здесь же лежали два кусочка черствого хлеба, луковица и стояла початая бутылка водки, накрытая граненым стаканом.
«Давай, прими», —
С явным сожалением хозяин набулькал полстакана и протянул Сергею. Водка пролетела как вода, но жжение в груди постепенно стало ослабевать. Взвинченные нервы требовали еще солидной дозы, но курс лечения был окончен. Старик выпил 3/4 стакана, доболтав осмотрел бутылку на просвет и убрал на подоконник. «Садись», — буркнул он, придвигая табуретку к окну. «Я в медицинском училище сторожем работал». Из плоского флакончика с жидкостью ядовито-зеленого цвета старик брызнул на ладони. Сильно запахло шипром. «А после войны в деревне вроде фельдшера был». «Настоящего фельдшера где возьмешь? А я и уколы делал, и по лекарствам знал кое-чего». Он смотрел шею и присвистнул. «Где это ты пулю поймал?» «Не знаю. Шел по лесу, вдруг ударило». Сергей обрадовался, что голос наконец вернулся. «Так-таки ни с каких делов и ударило», — скептически переспросил дед. «Бывает. Кровь-то остановилась». «А пуля вот она, совсем рядом, под кожей. Только как ее вытащить? Я в основном трипер лечил, а это уже хирургия. Хочешь, могу попробовать ножичком?» «Не надо, лучше просто перевяжите. Это сейчас, обработаем, перевяжем, только терпи». Рану обожгло йодом, Сергей застонал. «Терпи, терпи». Тогда в основном трипером болели. Сифон большой редкостью был. Если баба подцепит, ночью ко мне крадется, чтоб никто не увидел. Я ей курс пенициллина проколю, а потом говорю, надо в город ехать, проверяться, подействовало лечение или нет. Старик довольно грамотно наложил ватно-марлевый тампон и принялся бинтовать шею. «Они все чуть не в плач. Что хочешь, делай. Только чтоб никуда больше не ходить, никому не рассказывать. Ладно, говорю, приноси завтра 1/4 самогонки, сала, картохи. А когда выпьем да закусим, я и объясняю. Значит так, раздевайся и ложись. Буду на тебе опыт ставить. Сейчас пожаримся и подожду 2 недели». «Если у меня ничего не выскочит, значит, ты здоровая. Ради тебя, дуры, на риск иду!» Лекарь довольно захохотал. «Так и был всегда при бабах, выпивке и закуси». Он закончил перевязку. «Повезло тебе, что слабо попало, да криво прошло. За это и выпить не грех. Деньги есть?» Порывшись в карманах, Сергей протянул 2 десятки. «Это все. Я бы тебе, батя, еще отмаксал, да больше нету. Но за мной не заржавеет. Я тебя в лучшем кабаке накормлю, напою, бабок подкину». Старик подмигнул. «Анекдот знаешь? Грузин бабу фалует, а она спрашивает. Ты мне туфли купишь? Куплю, куплю. А пальто купишь? Конечно, куплю. А шубу купишь? Куплю, дорогая. Все, что захочешь, куплю». Раз такое дело, она ему и дала. Потом спрашивает, «Когда ты мне шубу купишь?» «Какую шубу? Откуда такие деньги?» «А пальто? И на пальто денег нет. А туфли?» «Совсем денег нет. Я бедный грузин. А зачем тогда обещал?» «Дорогая, когда член твердый, душа мягкий. А когда он мягкий, душа во какой твердый!» Он расхохотался и убрал с застеленной матрацем железной кровати фанерный ящик с пустыми бутылками. «Ложись, отдыхай, пока я на поворот сгоняю. Там у Нинки настоящее, без обмана. Вместо подушки фуфайку положи». Оставшись один, каратист допил заначенную хозяином водку и, поддерживая голову рукой, лег на замызганный матрац. Казалось, что в шею вогнали раскаленный прут. Удалить пулю мог Алексей Федорович, врач из его бригады, бывший хирург. Но нужны инструменты и подходящее место. Хотя он, наверное, все найдет. Но надо до него добраться. Вначале отмыть от крови одежду. Потом кое-как доехать в город и не попасться этим двоим из Деймоса, да вонючим козлам, которые втравили его в это грязное дело. Они сами готовые киллеры, почему же не стали мочить Желтого? Специально, чтобы его подставить? Или хотели замарать кровью, а потом использовать в своих целях? Мысли путались. То ли кружилась голова, то ли вращалась вокруг маленькая захламленная комнатка. Он и сам не заметил, как провалился в тяжелый болезненный сон.
«Слышь, парень, подымайся!»
Довольно ощутимое похлопывание по спине вывело каратиста из забытья, и он открыл глаза.
«Очухался?»
Старик сидел рядом на табурете, он был заметно возбужден.
«Там тебя ищут».
«Кто?» — насторожился Сергей. «С хорошими намерениями искать его никто не мог. Либо те двое, либо эти.
Прикатила на машинах целая банда. Ходят, спрашивают, кто видел здорового синего парня в синей одежде, раненого в шею. А тебя многие видели. В эту сторону показали, они и пошли цепью, как на волка. Такие, знаешь, стриженные, в курточках, блатные.
Знаю. Каратист с трудом сел. Голова кружилась, в теле чувствовалась слабость. Кто же это может быть? Сколько их?
Что я считал? Человек 15. На 4 машинах приехали. Машины катаются по дороге, а они идут, прочесывают все.
Далеко?
У моста. Пока сюда доберутся... Они же на каждую базу заходят. Часа 1.5-2 пройдет, успеешь удрать. Я бы тебя спрятал, да вдруг кто-то видел.
А ты им ничего не сказал? Охваченный внезапным подозрением, Сергей схватил деда за плечо. Резкое движение отдалось в шее, и он застонал. «Вот те зуб!» — поклялся дед босяцкой клятвой. Видно, за его спиной, кроме лечения трипера, было много всякого. Но Сергея это не убедило. Дед ему ни сват, ни брат. Вполне мог брякнуть той же Нинке. Видел я его, мимо проходил. Весь в крови, сказал, в лесу подстрелили. Чтобы разговор поддержать. К себе внимание привлекать не станет. Мимо шел, и все. Давай, хватанем на дорожку.
Дед потянулся к новой бутылке. Здесь же лежали 3 вареных яйца. Я по-честному, пополам.
Не до того. Пойду. Каратист встал, но тут же вновь опустился на кровать. Силы покинули тренированное тело. Да и куда ему деваться? Выйти на дорогу и остановить попутку? Нет денег, да и засекут сразу. Прятаться в лесу? Он взглянул на часы. 17:45. Скоро начнет смеркаться. Был бы он цел, отсиделся б в кустах до темноты. Но сейчас не выйдет. Ему бы в кровать, под одеяло. Озноб бьет, и шея болит, аж в позвоночник отдает. Может, какой-то нерв задет? Тогда дело может кончиться плохо. Надо срочно к врачу.
Телефон тут где-нибудь есть? Да у меня, в директорском домике.
А куда звонить? В милицию? И рассказать, как вызвался убить Желтого, но организовать правильно не сумел, и тогда стали убивать его. Менты сразу засунут в камеру, а потом начнут разбираться. И накопают 10 лет. Или набрать 03 и попросить прислать машину. И помощь окажут и вывезут отсюда, если те пропустят. Скоропомощные бригады умеют многое. Но сражаться с братвой они не обучены. Остриженные и в больнице достанут. Нет, нужна помощь, подписка, прикрытие. И обеспечить все это может только один человек. От неожиданно пришедшей мысли Сергей чуть не подпрыгнул. Да, у этого человека есть бойцы, и он кровно заинтересован в том, чтобы досконально разобраться в происходящем. Это выход. Это спасение.
А телефонный справочник есть?
Старик пожал плечами. Не знаю. Поискать надо. Вспыхнувшая была надежда стала угасать. Номера может не быть в справочнике. Или его самого не окажется дома, или... Да мало ли что может помешать. Но нашелся и справочник, и нужный номер, а после третьего гудка трубку снял мужчина с властным и уверенным голосом. «Николай Иванович», — не веря своей удаче, спросил каратист, — «это Николай Иванович Желтый?» Возникла небольшая заминка. «Кто говорит?» — раздраженно спросил мужчина. Он явно не привык к столь глупым вопросам. «Вы меня не знаете. Меня просили устроить на вас заказ. Понимаете? Устранить вас. Я отказался, и меня пытались убить». «Что за херня? Ты сколько выпил, браток?» «Я не пил, я трезвый. Меня ранили в шею, чуть не прикончили». Он понимал, что говорит бессвязно, и сейчас Желтый повесит трубку, ибо все это действительно похоже на бред. Такую пургу может гнать кто угодно. Надо сказать что-то убедительное, доказать, насколько это серьезно. «Алекс просил вас убрать. Алекс! Вы знаете Алекса, он торгует овощами. У него друг, Володя Кривуля. Алекс попросил его, а он меня». На этот раз он попал в цвет. «Я понял. Как обстоит дело сейчас?» Теперь в голосе Желтого явственно чувствовалась заинтересованность. «Вам ничего не угрожает?» Каратист прикусил язык. «Если Желтому ничего не угрожает, какого хрена он станет помогать ему выпутаться из этой истории? Я полностью отказался, но они собираются найти других людей. Я вам все расскажу». «Вы где?» «На левом берегу, на базе «Рассвет». Их бандиты здесь, они ищут меня. Я ранен, мне нужна помощь». «Это вы уже говорили. Находитесь там, через полчаса я подъеду. Два черных джипа. Как вас зовут?» «Серега. Погоняло каратист». В трубке раздались короткие гудки. Каратисту вернулась обычная уверенность. Он осмотрелся. Номер «Люкс» не уступал фешенебельной гостинице и не шел ни в какое сравнение с жалким обиталищем сторожа. Сергей выглянул на улицу. Дед сидел на ступеньках. «Переговорил? Выходи, я запру». «Слушай сюда, старик», — совсем другим тоном сказал Сергей. «Сейчас подъедут мои друзья. Я буду ждать их здесь. Два черных джипа. Николай Иванович спросит Серегу-каратиста, тогда проводишь. Если заявятся те другие, скажи, что никого не видел». «В люксе нельзя», — переполошился старик. «Вдруг директор нагрянет. Пойдем, у меня обождешь. Заткнись, а то вообще спалим все к черту». «Значит, ты из этих...» — в осмысленных глазах появилось понимание. «Я вначале так и подумал, а потом решил, не похож. Вот и ошибся». Махнув рукой, дед направился к своей сторожке. Ровно через полчаса на территорию базы въехали два черных джипа. Выслушав сбивчивый рассказ, Желтый отвез каратиста к себе на дачу. Высокий глухой забор скрывал довольно скромный на вид двухэтажный дом, устроенный и обставленный внутри по первому разряду. Один джип приткнулся у ворот, второй проехал на территорию. «Идем со мной, раненый», — с едва заметной иронией сказал Николай Иванович. С ними зашли в дом еще два человека. Традиционно бандитского вида парень лет 23, с бритой головой, в спортивном костюме и короткой кожаной курточке. Явно подражая какому-то кумиру, он не снимал черные очки. Когда он что-то говорил, между губами сверкала золотая фикса. Второй выглядел обычно. Мужчина лет 30, на которого не обратишь внимания на улице и который не выделяется в толпе. В руке он держал небольшой чемоданчик, как оказалось, с медицинскими инструментами. Ловко манипулируя пинцетом, врач вынул пулю, обработал рану, профессионально наложил повязку и сделал два укола. «Надо понаблюдать пару дней», — сказал он напоследок. «Думаю, все обойдется». Желтый кивнул. «Боря, проводи доктора». Бритоголовый и врач ушли, а Желтый задумчиво подкинул на ладони остроконечную 9-граммовую пулю и негромко присвистнул.
«Значит, говоришь, в упор стреляли. С метра, может, и меньше. Интересно, только такая штучка на 3 километра летит. А если бы в упор саданули, тебе бы башку начисто оторвало». Сергей промолчал. «И потом, если ты отказался за дело браться, зачем они тебе мою фамилию сказали?»
Здесь уже отмалчиваться было нельзя. Его явно в чем-то подозревали, а отсутствие оправданий расценивается как признание вины.
«Откуда я знаю, почему башку не оторвало, да почему сказали, а зачем я тогда к вам пришел?»
«В том и вопрос», — задумчиво произнес Николай Иванович, и его очки зловеще блеснули.
«Может, в доверие хотел войти? Может, подослал кто? Только зря меня за дурака держите. Ничего, скоро сам убедишься».
«Да вы их спросите, этих двоих! Если не признаются, я им прямо в рожи плюну!»
«Можно и их спросить. А можно и тебя, чтобы меньше мороки. На паяльник посадить и спросить, тогда всю правду запоешь».
Желтый аккуратно пригладил седой ежик, испытующе вглядываясь в лицо каратиста.
«Хотя там тебя действительно целая шобла искала. По базам ходили, расспрашивали всех. Но откуда у этих шестерок столько людей? Непонятно все».
«Я как был рассказал», — устало вымолвил каратист. «Если бы я вам зла хотел, зачем бы звонил?»
«Ладно», — решил наконец Николай Иванович. «Поверю тебе. Поживи гостем. В комнате, а не в подвале. А твоих дружков я сюда привезу, и ты при них все повторишь. Согласен?»
«Конечно, согласен!» Каратист хотел было кивнуть, но повязка не дала, и он только поморщился от боли. В принципе, на рынке Алексу было нечего делать. Тем более Кривуля предупредил. Не нашли каратиста. Или спрятался где-то, или впрямь коньки откинул. Теперь надо время выждать, залечь на дно. Лучше бы пока и квартиру сменить, мало ли что.
«А что-что?» — этот вопрос почему-то вызвал у друга раздражение. «Я тебе говорю, как надо делать по правилам. Когда-то это помогло серьезным людям, поэтому лучше не задавай дурацких вопросов».
Он послушал и переехал к Светке, в маленький глинобитный флигель, который она снимала у одинокой бабки. Одна комната, крохотная кухня, печь, удобство во дворе. Но сидеть в этой мышиной норе было невыносимо скучно. Тем более хотелось испытать новое чувство собственного могущества и силы. Второй ТТшник он перевез с собой и долго вертелся перед зеркалом, выбирая вариант незаметного ношения и тренируясь быстро выхватывать пушку и щелкать курком, целясь в воображаемого врага. Кривуля показал, как надо носить пистолет за поясом, туго затягивать ремень и затыкать между ним и бедренной костью, тогда оружие не ерзает туда-сюда и не проваливается в штаны. А если сверху накинуть короткую свободную куртку, со стороны ничего не видно. Но разгуливать с пистолетом за поясом по тесной каморке или по захламленному двору до деревянного туалета и обратно Алексу скоро надоело. Он попробовал разнообразить с помощью ТТ половую жизнь, имитируя изнасилование Светки вооруженным бандитом. То заставлял раздеваться под прицелом, то во время акта прижимал пистолет к виску, а, войдя в раж, даже хотел погрузить длинный ствол, как в кобуру, в самую нежную часть Светкиного тела. Но она, замычав, ударила его пяткой в лоб, прекратив таким образом дальнейшие эксперименты. Тогда-то он и решил прогуляться на рынок. Просто так, без всякой определенной цели. Как говорится, людей посмотреть, себя показать. На всякий случай он зашел с другой стороны и не стал близко подходить к родным ларькам. Открыт был только один — Игорешкин. На остальных темнели деревянные ставни. От всех веяло отчуждение. Пройдя несколько десятков метров, он оказался у торговых мест Тамаза. Вспомнив, что тот вел себя в последнее время довольно нагло, Алекс обошел лоток и громко постучал в заднюю дверь. «Ну чё вы через каждый час?» — раздался гнусовый голос, щелкнула щеколда. «Я же сказал, придут, сразу скажу». Небритая красноглазая физиономия с огромным орлиным носом выглянула наружу и испуганно отшатнулась. «Вах! Ты откуда?» Алекс молча зашел, запер дверь, осмотрелся. В подсобке на ящике стояло перевернутое красное пластиковое ведро. Им обычно Томас накрывал деньги, значит, считает выручку.